говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. А что, если Москве не удастся возродить военное противостояние? Реакция на заявление российского руководства. Политическое насилие в Сербии. Почему под прицелом оказываются журналисты, пишущие о военных преступлениях 90-х годов? Алкоголь как компромисс между добром и злом или начало судебных процессов против продавцов «зеленого змея» в России. И рассказ о роли симбиоза в структуре биосферы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Отрывок из выступления Владимира Путина в четверг, который продолжают цитировать средства информации в мире, что не странно, потому что именно на это и было рассчитано.
Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокращение вооружений хотя бы в Европе. Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО. И в случае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСЕ.
Напомню, что договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе, неприятная аббревиатура ДАВСЕ, был подписан в 90-м году и почти с самого начала оказался мертворожденным. Он призван был развести вооруженные силы двух сторон Варшавского договора и НАТО, но Варшавский договор очень скоро канул в лету. В 99-м году договор попытались адаптировать к новым условиям. Что имел в виду российский президент, говоря о том, что Россия прекращает обязательства по ДАВСЕ, на практике пока не ясно. Переговоры по этому поводу начнутся в мае. Еще одна цитата из выступления Владимира Путина, правда, чуть раньше, в Мюнхене 10 февраля этого года.
Мы договорились с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на черный день, лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды и лишние, ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом. Я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением.
Здесь Владимир Путин сделал паузу на 9 секунд, ожидая аплодисментов, но не получил. И продолжил.
Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеют целый ряд стран. Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательство не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности.
И ракеты среднего радиуса действия всплыли как российский инструмент противостояния американской системе противоракетной обороны в Европе. На той же неделе, 15 февраля, начальник генштаба российской армии Булуевский заявил о том, что Россия рассматривает возможность одностороннего выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Правда, Россия по-прежнему именно рассматривает возможность, не больше. Мы беседуем сегодня с Павлом Подвигом, специалистом по стратегическим вооружениям в Стэнфордском университете в Калифорнии, и с Евгением Румером. В данный момент он представляет Лондонский международный институт стратегических исследований. Евгений, есть ли какие-то реальные интересы для России, как сказал Владимир Путин, в прекращении российских обязательств по ДАВСЕ?
Не представляется. Это скорее шаг такого декларативного характера показать, что Россия сосредоточилась, по любимому выражению многих российских комментаторов и канцлера Горчакова. Россия – это не то государство 90-х годов, которое практически отсутствовало на международной арене как независимый игрок. И Россия будет отстаивать свои интересы. Какие это интересы? Ну, интересы крупной державы, великой державы, с которой нужно считаться. Как мне представляется, опять же, читая между строк выступлений президента Путина и российских комментаторов, российские руководители считают, что по таким вопросам, как размещение компонентов противоракетной обороны в Европе, нужно консультироваться с Россией, потому что это так или иначе, как они считают, затрагивает российские интересы. Ну и мне кажется, они хотят показать, что с ними нужно считаться, и они делают сейчас в ответ такие шаги и делают такие заявления, с которыми Европа, в свою очередь, и Соединенные Штаты не могут не считаться. Вот, по-моему, это такая политика, декларативная заявка, нежели шаг, скажем так, имеющий практическое военное значение.
К разговору с Евгением Рубером мы еще вернемся. Калифорния, Стэнфордский университет, Павел Подвиг. Вы специалист по стратегическому оружию. Угрозы ракетами среднего радиуса действия, что они говорят внешнему миру о России?
Это показывает, что на самом деле состояние отношений между Россией и Америкой очень сложное. Но сложное оно не в том смысле, что кто-то кому-то угрожает или наоборот, а сложное оно в том смысле, что нет никакого практически диалога по практически никаким вопросам безопасности. И, соответственно, единственное получается, что Россия в этой ситуации может делать, это начинать возвращаться, скажем, к тем политическим инициативам, угрозам, если хотите, которые работали во время холодной войны. Поскольку другого ничего вроде нет, то остается прибегать либо к угрозе развертывания ракет, либо к перенацеливанию, либо к чему-то еще. А что на самом деле очень печально, конечно, потому что такого рода вещи, они не должны вообще присутствовать в наше время в нормальном цивилизованном диалоге.
А состояние российских стратегических сил позволяет вот так незатейливо, не хочется употреблять это слово, но шантажировать ракетами?
Если говорить с технической точки зрения, то, конечно, есть и развернутые ракеты, есть и подводные лодки, есть стратегические бомбардировщики, все это есть. И в этом и проблема в каком-то смысле, что только это и есть. То есть никакого реального канала для содержательного, будем так говорить, диалога по вопросам безопасности в Европе и в мире вообще у России с Соединенными Штатами получается, что и нет. То, что мы видим, это в каком-то смысле возвращение к простым схемам времен холодной войны, которые, конечно, память у всех еще есть, и в Европе воспринимают во многом именно в терминах холодной войны какого-то баланса ракет или военных угроз.
Кстати, о балансе. Я хочу вернуться в 2002 год, российско-американский саммит в Москве, который завершился подписанием договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. На него сослался Владимир Путин в Мюнхене. Но тот договор был инициативой США. Он-то как раз и вывел две страны из ядерного паритета. Джордж Буш, а это было после 11 сентября, просто заявил, что ему невыгодно содержать такое количество ракет, дорого, страны больше не враги, нет смысла, ракеты друг на друга не нацелены. И поэтому давайте сократим боезаряды до 1700-2000 единиц, а состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений каждая страна способна определить самостоятельно, что и записано в договоре. При этом США даже не хотели вводить систему верификации и проверок выполнения договора. То есть Америка расценивала, что давно пора забыть о логике взаимного сдерживания, которая существовала во времена холодной войны.
Ну, в определенном смысле, да. Проблема только в том, что администрация Буша, собственно, они сделали первый шаг в каком-то смысле. Они сказали, что все, холодная война закончилась, и мы больше не переживаем, не беспокоимся о том, что Россия там делает со своими стратегическими вооружениями. И в этом смысле я убежден, что на самом деле среди тех немногих вещей, которые администрация Буша сделала правильно, это одна из них. Проблема только в том, что в принципе правильная идея, она была не подкреплена никакой совершенно политикой и никакими конкретными шагами.
Спасибо, Павел Подвиг, Стэнфордский университет в Калифорнии. Лондон, Международный институт стратегических исследований, Евгений Румер. Вы сказали, что опасения возникновения новой холодной войны не оправданы. Почему?
Ну, я считаю, что они не оправданы по целому ряду причин. Во-первых, нету того, скажем, фундаментального идеологического конфликта между Россией и Западом. Во-вторых, нет военного противостояния, несмотря на все вот недавние заявления по поводу и компонентов американских противоракетной обороны, и заявления президента Путина вчера. Российская армия является сейчас только малой долей того, чем была советская армия она не является угрозой Европе.
Нет военного противостояния, вы заметили, но складывается такое ощущение, что Россия хочет либо создать его, либо показать, что оно есть. Но, по-моему, ни США, ни Европа, если говорить на чистоту, не готовы играть в эти игры. Слишком много других проблем. Россия как враг не расценивается. Наоборот, Россию все готовы принять в качестве равноправного партнера. Куда может привести эта российская политика военного противостояния с одной стороны?
Противостояние, как мне предполагается, по смыслу должно иметь, по крайней мере, две противостоящие стороны. Мне кажется, что такого одностороннего противостояния, если так можно сказать, быть не может. И я думаю, что на самом деле здесь события будут развиваться несколько в другом плане, скорее в плане политическом. И не будет новой холодной войны, но будет некое похолодание, скажем так, политико-риторическое. Кроме того, могут, как мне представляется, опять же, быть осложнения, не касающиеся, допустим, всей Европы, или, скажем, военной угрозы всей Европы. Но здесь есть, скажем так, возможности для ухудшения отношений, допустим, на Кавказе. Ухудшение отношений между Россией и НАТО. Опять же, не в военном плане, а в политическом. Если Грузия будет стремиться, как она, мы знаем, стремится к вступлению в НАТО, могут быть условия для дальнейшего роста напряженности между Россией и Грузией. Опять же, я не знаю, как конкретно будут развиваться события, но боюсь, что могут быть какие-то осложнения, касающиеся, дальнейшие осложнения, касающиеся вывода российских войск, допустим, из Грузии или из Молдовы. Это не, по сути дела, проблема такого масштаба, чтобы затрагивать безопасность всей Европы, но в политическом плане они, безусловно, будут затрагивать безопасность и, скажем так, дипломатический тон на всем континенте.
Евгений Румер, Международный институт стратегических исследований в Лондоне. Любопытно, что из сотен статей, которые вышли в газетах в пятницу по поводу речи Путина, лишь одна говорит не о военных планах, а о том, что Владимир Путин подтвердил, что не будет избираться на третий срок. Об этом написала израильская Jerusalem Post. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе руководство радикальной партии Сербии заявило своим сторонникам, что им надо готовиться к новым выборам. Радикалы считают, что основные партии уже явно не смогут создать в стране коалицию. Правда, некоторые аналитики отмечают, что коалиция не создана не из-за того, что лидеры не могут договориться, а по той простой причине, что никто не хочет брать на себя ответственность в момент, когда решается судьба Кусова. Между тем, отсутствие власти или слабая коалиция, столь характерные сейчас для многих европейских стран, в Сербии имеют серьезные последствия. В стране нарастает политическое насилие. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
3:00 ночи семью белградского журналиста Дэяна Анастасиевича разбудил сильный взрыв. Спальная комната наполнилась дымом, осколки вонзили стены над кроватью. Расследование установило, что на подоконник квартиры журналиста были поставлены две мощные гранаты. Одна была активирована, а другая, даже под силой взрыва первой, как очевидно планировал злоумышленник, не сработала. Из этого специалисты делают вывод, что преступник не был профессионалом. Государственные органы определили происшедшее как покушение на убийство Дэяна Анастасиевича, его жены и несовершеннолетней дочери, и обещали, что преступление будет раскрыто. Президент Сербии Борис Тадич выступил решительно, сказав, что это нападение на государство.
Реакция государства должна быть самой, что ни на есть, сильной. Напомню нашей общественности, что такие покушения – это попытки вернуть Сербию в 90-е годы, годы войны. Особенно тревожно то, что против подобных актов насилия не встают все общественные деятели, ученые, деятели культуры, политики.
Действительно, лишь Союз независимых журналистов и неправительственные организации Сербии выступили с акцией протеста против политического насилия Сербии. Широкая общественность молчит. Мол, что жизнь одного журналиста по сравнению с тем, что Запад собирается отнять у сербов и отдать албанцам Косово? Угрозы, попытки убийств и убийства журналистов в Сербии явление не новое. Но характерно, что ни одно из этих преступлений не получило судебный эпилог. Никто не удивляется, что мишенью стал Анастасьевич. Он занимается щекотливыми темами, военными преступлениями, совершенными сербами во время войны, и организованной преступностью. Выступал свидетелем на Гаагском трибунале против Слободана Милошевича. Что же сегодня так возбуждает националистов Сербии, готовых силовыми методами расправиться со всеми, кто не боится публично высказать свое противоположное мнение? Говорит Дејан Анастасиевич.
Одна из этих тем – Косово, другая – военные преступления, которые также раздражают многих людей в Сербии. Это факт, что политическое насилие у нас возрастает. Возможно, это связано и с риторикой ненависти, которая усиливается и со стороны политиков, и в средствах информации. До сих пор государство было не в силах сказать «хватит с насилием против тех, кто думает по-другому». У государственных органов даже есть тенденция относиться к таким случаям, как к обычному нарушению порядка, как будто подрались футбольные болельщики. Недавно неправительственная организация «Инициатива молодежи за права человека» обнародовала исследование, из которого видно, что в течение последних 3 месяцев в Сербии зарегистрировано 111 случаев политического насилия. Это намного больше, чем в минувшем году. Есть множество факторов, которые благоприятствуют крайне напряженной атмосфере, в которой нельзя исключить, что кто-то в своем националистическом угаре ошибочно истолкует сигналы властей и скажет себе: «Возьму-ка я винтовку или гранату и расправлюсь со всеми теми, кто действует против государства».
На подоконнике квартиры Дејана Анастасиевича взорвалась граната. Но и до того в Сербии убивали и избивали журналистов. Выставляли их на лобное место потому, что они осмелились говорить о том, о чем остальные молчали. Угрозы журналистам и публичные, и анонимные – часть повседневной жизни Сербии. Последние дни по белградскому национал-фашистски ориентированному радио «Фокус» можно услышать призывы ликвидировать известного журналиста Милоша Васича. Он постоянно получает угрозы по телефону. Такие же публичные угрозы получал и журналист Славко Чурувия, застреленный в 1999 году во время натовских бомбардировок днем во дворе своего дома в самом центре Белграда. Его объявили врагом нации, который якобы приветствует бомбовые удары. Официально подтверждено, что в тот день до момента смерти за Чурувия следили агенты службы госбезопасности. Однако результаты следствия остались закрытыми. Мы беседуем с Милошем Васичем. Впечатление такое, что атмосфера, в которой произошло убийство Чурувии, и нынешняя политическая атмосфера Сербии, угрозы в ваш адрес, очень похожи.
Те люди, кто организовал и нанял убийц Чурувии, все еще работают в службах безопасности. Но если даже они официально уже не являются сотрудниками служб, всем нам ясно, какие крайне интересные детали раскрыл бы судебный процесс. В случае Дејана Анастасиевича, как и в случае Славка Чурувии, есть параллели. Это атмосфера в стране, которая была и в начале войны в 90-х годах, и во время натовских бомбардировок в 99-м. Атмосфера охоты на предателей и шпионов. Теперь создана атмосфера, что больше нет запрета на ловлю каждого, кто думает не так, как они. Пришло время, когда все мы превратились в дичь, в которую можно без стыда и зазрения совести стрелять. Это даже расценивается как гражданская позиция, это приветствуется политически. Да, частота и количество актов политического насилия в Сербии возрастают. Этот факт можно толковать по-разному, но я считаю, что в ситуации разжигания атмосферы политической нетерпимости, ложного патриотизма, постоянных причитаний насчет Косово по-другому быть не могло. Патриоты видят, что Сербия теряет Косово, но они не хотят признать, что у нее нет средств его удержать. В этой обстановке им выгоднее всего гоняться за внутренними врагами, чтобы отводить внимание от собственной недееспособной, абсолютно нереалистичной политики. В обществе создается атмосфера, которая подстрекает ненужные эмоции. Я процитирую великого писателя Роберта Мюзеля, который сказал, что ненужные эмоции имеют ту неприятную черту, что они накапливаются и накапливаются, а потом выливаются в бессмысленное насилие.
Министр культуры Сербии, отвечающий одновременно и за прессу, Драган Кајадинович, отрицает, что правительство своей патриотической кампанией подстрекает в стране насилие.
Проще всего утверждать, что государство создает этот климат. Я не вижу, каким образом правительство благоприятствовало созданию такого настроения. Да, мы живем в атмосфере ненадежности, присутствует у нас и так называемый вьетнамский синдром. Может быть и так, что последние три правительства с 2000 года не провели четкий разрыв, не отмежевавшись от негативных остатков режима Слободана Милошевича. Разные мощные, полулегальные и порой военизированные организации по-прежнему существуют и в финансовом смысле существуют даже лучше, чем во времена Милошевича. У нас, к сожалению, время от времени повторяется ситуация, когда мы на словах осуждаем насилие, но суды не вынесли ни одного приговора против актов насилия и терроризма по отношению к журналистам.
Министр Кайдынович даже упрекает журналистов, что они не заботятся о своей самозащите. Он заявил Деяну Анастасьевичу, что нельзя жить в квартире на первом этаже и выпускать свою дочь-подростка на вечерние тусовки. Социолог Божидар Якшич считает, что попытка убийства журналиста Анастасьевича закономерна в ситуации, когда государственные механизмы защиты в Сербии не функционируют.
Это не отдельный случай, это часть политической системы Сербии. Ответственность за эту систему несут политические партии. Все они виноваты в таком отношении к инакомыслящим. Просто государство на элементарном уровне защиты не функционирует или функционирует несоответствующим образом.
В Сербии не проводили люстрацию. Старый аппарат меняется с трудом. А сербская политическая элита так никогда ясно не отделила себя от насилия и преступлений военных 90-х годов. Специалисты считают, что именно по этой причине в последнее время усиливается активность разных групп экстремистов, и национальная идея превращается в уродливый экстремистский национализм, неминуемо приводящий к насилию.
О причинах насилия против журналистов и членов неправительственных организаций в Сербии рассказывала Ая Куби. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что упавший в пятницу в Шатойском районе вертолет не был сбит. По его словам, окончательные выводы сделает специальная комиссия из Москвы. Ранее сообщалось, что вертолет, доставлявший военнослужащих в район спецоперации, был сбит огнем с земли. Погибли 18 человек. По сведениям корреспондента «Радио «Свобода», спецоперация в Шатойском районе продолжается. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Всемирно известный музыкант скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни. В Петербурге около 300 активистов оппозиции и правозащитников провели акцию протеста против действий милиции во время разгона марша несогласных 15 апреля. Для России развертывание системы американской противоракетной обороны равносильно размещению першингов ракет с ядерными боеголовками, заявил президент Владимир Путин на переговорах в Москве с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. В Москве у эстонского посольства проходит бессрочная акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. В отношении руководства Российского Красного Креста возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В Томске в ночь на пятницу были осквернены православная семинария и еврейская синагога. В Киргизии из следственного изолятора отпущены лидеры оппозиции Амурбек Суваналиев и Амурбек Абдрахманов. США объявили о поимке одного из самых влиятельных руководителей Аль-Каиды. Прокуратура Нижнего Новгорода отказалась возбудить уголовное дело по жалобам участников марша несогласных. В Туркмении корреспонденты «Радио Свобода» подвергаются все более жестким преследованиям. Вы слушали краткие новости.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Алкоголь как компромисс между добром и злом. Или начало судебных процессов против продавцов зеленого змея в России. И рассказ о роли симбиоза в структуре биосферы. В российских регионах начались судебные процессы над людьми, обвиняемыми в распространении суррогатного алкоголя, от употребления которого в прошлом году погибли тысячи россиян. Эксперты полагают, что большинство из продавцов суррогата отделаются штрафами или условными сроками наказания. Российская алкогольная политика до сих пор остается невнятной. Милиция борется с продавцами отравы в деревнях и селах, но в любой аптеке свободно продаются спиртосодержащие препараты. Ими-то, как полагают, чаще всего и травятся люди. Для чего, в каких дозах и как часто употреблять алкоголь, пока не решили для себя не только большинство россиян, но и жители сравнительно благополучной Литвы. Алкоголь как компромисс между добром и злом. В материале Любови Чижовой.
В прошлом году по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. По официальным данным, за несколько месяцев от употребления некачественного зелья погибли 17 тысяч человек. Репортажи по телевидению нагнетали обстановку. Впрочем, когда страсти улеглись, выяснилось, что раньше плохим алкоголем травились и ничуть не меньше. К примеру, в 2005 году его жертвами стали 30 тысяч россиян. Как бы то ни было, с 2006 года борьбу с суррогатным алкоголем официально объявили государственной кампанией. Частью этой компании стали суды над теми, кто распространяет суррогатный алкоголь. Об одном из таких судебных процессов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Светлана Ганенко.
Жительнице поселка Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области предъявлено обвинение в том, что она торговала некачественным самодельным алкоголем и привлекла к этому 17-летнюю дочь. Районная прокуратура уже направила уголовное дело в суд. Слово прокурору Селивановского района Андрею Широких.
Предварительным следствием было установлено, что девочка по просьбе своей матери в ее отсутствии реализовывала спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Девушка, как и ее мать, на скамье подсудимых. Ей придется отвечать перед законом по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ответственность по этой статье наступает уже с 16 лет. В Красной Горбатке сейчас говорят только об этом случае. Тем более выяснилось, что жидкость, выставленная на продажу, действительно была опасна для здоровья, рассказывает прокурор Селивановского района Андрей Широких.
Проведенной экспертизой установлено, что в ней содержался диэтилфталат, который является токсичной микропримесью и может представлять опасность для здоровья и жизни. Характер действия данного диэтилфталата на организм человека, он парализует центральную нервную систему, сильно действует на дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт.
Суду еще предстоит разобраться во всех деталях этого дела. А между тем, проблема отравлений суррогатным алкоголем не теряет своей остроты. Как отметили в прокуратуре, только в Селивановском районе в конце 2006-го, начале 2007 года в больнице с диагнозом токсический гепатит поступило 14 человек. Несколько человек умерли. Люди пьют все, что могут найти, и то, на что хватает денег. О последствиях большинство из любителей выпить не думают. По Владимирской области, как и по всей стране, в конце прошлого года прокатилась волна отравлений некачественным алкоголем. Милиционеры проводили рейды по изъятию из незаконного оборота спиртосодержащей продукции, изымались тысячи литров суррогатов, закрывались подпольные заводы и задерживались нечистоплотные продавцы. Впрочем, и сейчас борьба с некачественным алкоголем продолжается. Также чисты проверки и задержания. Кстати, не так давно депутаты Законодательного собрания Владимирской области обратились к Госдуме с просьбой внести изменения в ряд федеральных законов и передать региональным властям право запрещать ночную торговлю всей алкогольной продукции, включая пиво. Пока субъекты федерации могут самостоятельно ограничивать розничную торговлю только алкогольными напитками крепостью свыше 15%. Во Владимирской области запрет на продажу крепкого алкоголя действует уже полгода.
Из Владимирской области передавала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Ганенко. Президент Национальной алкогольной ассоциации России Павел Шапкин уверен, что в большинстве случаев торговцы суррогатом получают слишком мягкое наказание. России нужна более жесткая алкогольная политика, считает Павел Шапкин и рассуждает о роли алкоголя в жизни россиян.
Чаще всего применяются статьи кодекса об административных правонарушениях. И люди отделываются просто штрафом, порядка 3000 рублей. Если действительно есть прямая причинно-следственная связь, что люди пострадали и отравились именно от той продукции, которая куплена у конкретного физического лица, который торговал фальсифицированной продукцией, то, может быть, можно применять меры уголовной ответственности, но это достаточно затруднительно. В основном все сбытчики суррогата отделываются либо штрафами, либо условными сроками.
В этом году практически нет сообщений о массовых отравлениях суррогатным алкоголем. Значит ли это, что наведен порядок в этой сфере, и люди действительно не травятся, или просто об этом перестали громко говорить?
Те отравления, которые были в конце лета прошлого года и осенью прошлого года, они в основном были связаны с тем, что люди употребляли фальсифицированную алкогольную продукцию, которая была произведена из препаратов медицинского назначения, чаще всего из антисептиков, так называемых. И действительно, вот эти вот были симптомы токсического гепатита, связаны с тем, что в антисептики добавляются различные вещества, которые, в принципе, предназначены для того, чтобы убивать бактерии, убивать микробы и так далее. То есть люди, принимая это внутрь, они просто поражали собственную печень. Выход в этой ситуации, он был определенный найден, но это в основном силовые меры, которые применялись органами МВД для того, чтобы исключить возможность производства вот таких вот антисептиков спиртосодержащих. Но должна быть нормальная правовая база, которая бы исключала в дальнейшем возможность производства такой продукции. К сожалению, у нас до сих пор сохранены льготы по акцизам на препараты медицинского назначения, причем в любой емкости. И, к сожалению, вот Дума сейчас пока не приняла решение того, чтобы исключить в дальнейшем возобновление подобных рецидивов. Полной гарантии того, что придя в нормальный магазин, человек сможет купить продукцию, которой он не отравится, до сих пор нет. То есть я думаю, что здесь уже зависит этот вопрос от чистоплотности менеджеров в магазинах, от чистоплотности самих организаций. Но пока эта проблема не исключена, особенно в регионах.
Павел Сергеевич, вопрос о культуре питья. Некоторые эксперты высказывают мнение, что для того, чтобы в России алкоголь не был такой вот острой проблемой, да, для большинства населения, нужно делать сухие вина и пиво более доступными, а водку делать как можно более дорогой.
С одной стороны, это, конечно, правильно. То есть отравиться пивом или сухим вином гораздо сложнее, чем отравиться алкогольными суррогатами. Но, с другой стороны, если люди начинают пить, начинают потреблять алкоголь, особенно молодежь, начиная с пива, а потом переходя на сухие вина и далее на водку или какие-то алкогольные суррогаты, то нужно исключать сам факт приобретения даже легких напитков молодежью. Есть вот 8% населения, которые являются патологическими алкоголиками. То есть, если они начинают пить, они не могут остановиться, они дальше переходят в такую более тяжелую стадию. И нужно прекратить пропаганду алкоголя, которая у нас сегодня после 22 часов, там, начиная с легких напитков пива, она легальна и разрешена.
Это говорите вы, председатель Национальной алкогольной ассоциации.
Мы всегда выступали против рекламы алкогольных напитков.
Для себя вы как определяете место алкоголя в нашей жизни?
Это средство коммуникации такое определенное. Для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы завязать отношения, для того, чтобы отметить какие-то определенные даты. Как антидепрессант, это лучше, конечно, чем курево, чем какие-то другие наркотики, но нельзя сказать, что это какая-то серьезная польза. То есть это, вот, как бы так сказать, компромисс между злом и добром.
Говорил президент Национальной алкогольной ассоциации России Павел Шапкин. Проблемы с алкоголем есть не только у россиян. Он отравляет жизнь и литовцам. Они оказываются на втором месте в Евросоюзе по потреблению алкоголя на душу населения после венгров. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
В последние годы в Литве все меньше отравлений суррогатным алкоголем. И острой ситуацию назвать нельзя, тем более смертельные случаи в этой связи редки. По словам врачей Вильнюсской больницы скорой помощи, где обычно и откачивают столичных выпивох, их сюда поступает в среднем с алкогольным отравлением по 20 человек в сутки. Поддельный алкоголь или по-литовски пилстукас от слова «разливать», пик употребления которого в стране фиксировался 5-10 лет назад, сейчас, если попадает в Литву, то в основном из соседних России и Белоруссии. Белоруссии. Но тут на страже таможенные инспекторы на границе, которые, как считается, работают неплохо. Бывают, правда, и курьезные случаи. В прошлом году, например, сотрудниками правоохранительных органов на литовско-белорусской границе был обнаружен небольшой трубопровод в земле, по которому суррогатный алкоголь и пытались переправлять в Литву. Наибольшее количество случаев попадания алкогольного эрзаца в республику зафиксировано на границе Литвы с Калининградской областью России. Тема суррогатных спиртов перестала в Литве быть актуальной после существенной либерализации торговли алкоголем в стране. Супермаркеты, открытые до 24 часов, бензоколонки, киоски, торгующие пивом в бутылках, и специальные магазины, продающие недорогое спиртное всю ночь, привели к заметной алкоголизации населения. И по статистике литовцы в этом незавидном деле вышли на второе место в Евросоюзе – 17 литров чистого алкоголя на человека в год. Лидеры списка – венгры – 18 литров. За литовцами следуют чехи и латыши. Объяснения социологов звучат слабым оправданием, что, мол, в странах-новичках ЕС всегда пьют больше, чем в Старой Европе. Тяготы переходного периода бесследно для людей не проходят. Не оправдывает алкоголизм и тот факт, что весь Евросоюз – наиболее, так сказать, пьющий регион мира. Среднеевропейский уровень потребления алкоголя здесь в 2,5 раза выше среднемирового. Встревоженной ситуацией парламент Литвы сейчас готовит новый закон, ужесточающий правила торговли спиртным. Пока политики утрясают формальности, на местах в самоуправлениях люди уже действуют. Например, городской совет Щауляй для начала решил объявить 1 сентября днем без алкоголя вообще, чтобы начало учебного года для молодежи не сопровождалось возлияниями. Но даже однодневному сухому закону, которому, кстати, собираются последовать самоуправления и других городов Литвы, воспротивились торговцы, говорит директор клиники Каунасского медицинского университета Эдмундас Варпетас.
Вся цивилизованная Европа, она пошла уже давно по другому пути. Есть очень большие ограничения при продаже алкоголя. Знаю, и в Норвегии, и во Франции, и в Англии после 18 часов невозможно купить алкоголь. Отделы больших универмагов, торговых центров, они просто закрыты. Есть время, когда можно купить это, но незачем ставить алкогольные напитки рядом с хлебом. Я за то, чтобы государство обозначило свою позицию в отношении алкоголя, потому что уж очень много мы теряем.
Признавая, что алкоголем в Литве люди нынче, особенно в провинции, заметно злоупотребляют, что, кстати, никогда раньше не было характерным для бытовой культуры литовцев, эксперты все же считают, самое тяжелое время позади. Люди работают, сильно работают на будущее, сказал мне один из социологов. Им некогда пить, нужно выстраивать свою жизнь и жизнь своих детей уже в новом европейском пространстве.
Из Литвы передавала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. В цивилизованных странах контроль за смертностью граждан от алкоголя и ее снижение – один из показателей эффективной работы власти. Именно поэтому несколько лет назад финнам предложили пить больше вина и пива, а крепкие напитки в Финляндии сильно подорожали. Эксперимент все еще продолжается, но эксперты говорят, что умирать от передозировки алкоголя финны стали меньше. В России же после многочисленных смертей от употребления суррогатного алкоголя политики от «Единой России» и правительства предложили ввести минимальную цену на водку – около 60 рублей за пол-литровую бутылку, чтобы ее могли купить даже самые бедные россияне. О повышении культуры питья в России речи пока не идет.
Впрочем, один из прогнозов экспертов состоит в том, что в связи с потеплением климата Россия сможет сама производить хорошие и дешевые вина. Рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Еще недавно симбиоз считался сравнительно редким явлением в природе, скорее курьезом, чем правилом. Однако в последние десятилетия стало ясно, что симбиотические комплексы являются основой многих экосистем планеты, и именно на них в значительной степени держится круговорот веществ и энергии. О роли симбиозов в структуре биосферы рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
Я бы начал с того, что в прошлый раз мы говорили о том, что основные этапы прогрессивной эволюции проходили с участием симбиоза. Но есть еще другой аспект. Симбиозы лежат в основе всех важнейших экосистем и основных блоков круговорота глобального веществ и энергии. Это относится и к морским, и к наземным экосистемам, и к животным, и к растениям, и к позвоночным, и к беспозвоночным. чтобы в огромном разнообразии симбиотических систем разобраться, ну, мы их условно поделим на какие-то группы, хотя это не какая-то научно-естественная классификация, но просто для простоты. Я здесь воспользуюсь такой классификацией, которую предложили в недавно опубликованной в журнале «Общей биологии» статье Проворов и Долгих, статья обзорная по системам симбиоза. Группы такие выделяются. Это азотфиксирующие симбиозы между растениями и азотфиксирующими бактериями. Это симбиозы производителей органики с ее потребителями. Это симбиозы животных с микроорганизмами, которые помогают переваривать растительную пищу. Это симбиозы с участием различных вирусов и мобильных генетических элементов. Ну и, наконец, остается еще огромная группа «разная», где вот всякие разные другие симбиозы, которые уже ни в какую классификацию не помещаются, которые возникают благодаря объединению самых разных неожиданных интересов и потребностей разных видов.
Может, давайте начнем не по порядку, а вот такой интересный пример. Это вот жвачные животные, да? Да и люди сами. Давайте, может, мы об этом поговорим.
Ну, давайте. Значит, это вопрос глобальный. Люди, жвачные животные – это частное проявление вот этого общего замечательного парадокса. Животные. Что такое животные вот с точки зрения биосферы и баланса? Биосферного круговорота. Животные – это прежде всего потребители растительной пищи. Растения производят органику из углекислого газа, а животные поедают эту органику, переваривают ее и возвращают в оборот углерод в виде углекислого газа. То есть они замыкают вот этот цикл вместе с растениями. То есть главная роль, экологическая роль животных – это кушать растения. Парадокс заключается в том, что животные практически толком не умеют переваривать растительную пищу. И то, что они это, тем не менее, делают, исключительно благодаря симбиозу с разнообразными микроорганизмами, которые живут в кишечнике животных и, собственно, переваривают вот эту трудно усваиваемую для нас растительную пищу.
То есть реально, вот знаете, когда в школьном курсе биологии говорят, что мы там выделяем желудочные соки, которые растворяют, это только часть правды, да? Внутри нас трудится огромное количество микроорганизмов. У каждого человека чуть ли не килограмм микроорганизмов, да?
Да, если говорить о человеке, действительно, порядка килограмма микробов.
Многовато вообще килограмм микробов. А сколько же у коровы, которая вообще жвачное животное фактически?
Ну, у коровы, конечно, гораздо больше. У нее специальный отдел желудка, вот рубец жвачных, специально служащий инкубатором для микроорганизмов, но у коровы ситуация гораздо сложнее, чем у человека, потому что корова как раз питается вот той самой растительной пищей, которая не переваривается животными, она питается травой. А человек все-таки употребляет легко усваиваемую животную пищу, всякие сочные плоды. Но дело в том, что если бы животные могли питаться только другими животными или сочными плодами и семенами, то животный мир был бы несравненно меньше, беднее и не играл бы такой вообще заметной роли в биосфере, он был бы довольно жалким.
То есть надо сказать, что бактерии научились осваивать самые сложные органические вещества, траву там и так далее.
Да, у бактерий репертуар ферментов
гораздо выше.
Гораздо больше, чем у нас. Поэтому сейчас вот модно стало говорить, что человек, так же, как и все другие животные практически, это на самом деле не организм, а сверхорганизм. Потому что обмен веществ животного или человека, он определяется во многом не только генами нашими, человеческими, но и генами тех микробов, которые живут с нами в симбиозе. Это не только гены ферментов, переваривающих те вещества, которые мы сами не можем переварить, но это еще и гены белков, которые синтезируют различные витамины, незаменимые аминокислоты. В общем, те компоненты, которых может не хватать в пище, их для нас синтезируют те же микробы, чем очень сильно нам облегчают жизнь и укрепляют здоровье.
Знаете, ну тут удивительно, насколько поменялся взгляд. Да, если взять начало 20 века прошлого, то была страшная боязнь микробов. И известны случаи многих знаменитых людей, которые там после каждого рукопожатия вынужденного выбегали в туалет, мыли руки, чтобы не было микробов. Взять того же Чаушеску, который же ужасно микробов боялся. А оказывается, что тут не надо бояться. И вопрос только не нарушать равновесие, понимать сложное взаимодействие микробов внутри нас и то, что они являются нашими благодетелями во многом.
Да, безусловно. В начале 20 века даже такой ужас был, что серьезные ученые, ну не будем называть фамилии, в других отношениях действительно великолепные ученые, пропагандировали просто, что прямую кишку надо удалять. потому что от нее только гадость, там микробов столько. Вырезать и все. Ну, как аппендикс, просто вот.
Ненужное человеку, да? А в ней как раз эти микроорганизмы и живут.
Ну, да? И как раз все это происходит, сбраживание этих углеводов, синтез витаминов и так далее.
Итак, Александр, какие еще интересные виды симбиозов?
Поразительные вещи сейчас открывают в связи с насекомыми. Насекомые тоже очень важная группа животного мира, гораздо более многочисленные и разнообразные, чем, скажем, позвоночные. И они тоже питаются растениями. Ну, есть хищные, конечно, формы, но. Основная масса питается растительной пищей. В том числе многие насекомые питаются чистыми растительными соками. А что такое сок растения? Это чуть подслащённая водичка и больше ничего. Там кроме углеводов фактически ничего нет. Это не намногим лучше, чем грызть химически чистую целлюлозу, как термиты. Вот тля, например, тли, листобложки, многие клопы, многие другие. Просто высасывают сок из растений. У всех таких насекомых имеют симбиотические бактерии, живущие обычно внутри клеток. Даже у многих насекомых есть специальные органы, бактериосомы, там специальные клетки, бактериоциты, в которых живут эти бактерии. И вот недавно открытый симбиоз у таких клопов, которые тоже питаются соками растений, у них, оказывается, кишка просто превращается в инкубатор для бактерий, она пережимается, тот сок, который они всасывают, он не может даже пройти насквозь. Бактерии, которые живут в бывшей средней кишке, синтезируют все недостающее для этого клопа. И что самое интересное, как самка обеспечивает свое потомство этими бесценными бактериями? Она откладывает яйца, и в каждую кладку она откладывает еще так называемые симбиотические капсулы. Да. Специальные такие упаковочки с этими бактериями.
На и тебе, как... малыш, да, да, на будущую жизнь.
Когда малыш вылупляется из яйца, первым делом он ищет эти капсулы и их съедает. Теперь поразительные вещи в море с этим связаны. Вот самые яркие и вообще впечатляющие морские экосистемы – это коралловые рифы, конечно. Опять основаны на симбиозе, потому что коралловые полипы – это симбиотические сверхорганизмы. Это полип кишечно-полостная, в его тканях живут симбиотические водоросли. Там в тропиках, где живут коралловые полипы, в воде очень мало зоопланктона, которым могут питаться сами полипы, и поэтому они питаются фактически фотосинтезом. Они питаются той органикой, которую производят их симбиотические водоросли. И вот сейчас из-за изменений климата вода нагревается выше критического уровня, выше 30 градусов, и это приводит к тому, что симбионты исчезают из кораллов, гибнут. Это называется побеление или выбеливание кораллов. Гибнут коралловые рифы. Еще один важный такой глобальный пример. Вообще наземные растения. Все они замечательно приспособлены для того, чтобы производить органику. Все эти листья, стебли, замечательные системы размножения, цветы, опыление. Великолепное произведение эволюции. Но есть одно слабое место у них. Они не умеют атмосферный азот переводить в удобоваримое для себя состояние.
Надо сказать, что азот очень крепкая молекула.
Да, и это ужасно сложная энергоемкая задача. Жизнь сумела ее решить. Но, опять же, это умеют делать только прокариоты.
Бактерии.
Некоторые бактерии, да. Ну, многие бактерии, скажем так. Высшие организмы не могут этого делать. И тот способ, которым пользуются бактерии, он требует отсутствия кислорода. Не удалось природе создать такой способ работы с азотом, который бы шел в кислородных условиях. Это создает определенные трудности. Доступного азота не хватает в почве. Он там есть еще и в виде органических веществ, отмерших, но растения и их не могут извлечь, потому что у них нет пищеварительных ферментов, чтобы эту органику разложить. И вот как была эта решена проблема? Опять же, при помощи симбиоза. Симбиоза с азотфиксирующими бактериями. Это у очень многих высших растений это развито, а другие могут пользоваться плодами их трудов. Причем интеграция между вот этими азотфиксирующими бактериями и растениями достигла потрясающей степени. У растений, ну, например, у бобовых, образуются на корнях специальные такие органы, клубеньки, в середине которых развиваются азотфиксирующие бактерии, ризобии. И там настолько все тесно связано, что клетки растительные, вот составляющие этот клубенек, они специально заботятся, чтобы в середину клубенька не попал кислород. Они убирают кислород оттуда, чтобы создать условия для этих ризобий. и они обмениваются сигналами, растения и бактерии, химическими сигналами, и доходит даже до того, что некоторые растительные гены регулируются, их работа регулируется бактериальными белками регуляторными.
То есть эти бактерии являются не только там их поглотили, да, и они их используют, их работу, но они в чем-то хозяева своих растений, получается, если они им команды дают.
Получается, что да. Ну, то есть, это как единый фактически
организм. То есть, настоящий
организм.
Симбиозом, как да. Такой, команда такая.
Да, ну и растения тоже им команды дают.
Брак такой по расчету.
Да. Вот это первое с азотфиксирующим бактериями, второе с грибами симбиоз растений, так называемая микоризы. В данном случае грибы, которые оплетают корни растений, они снабжают их многими полезными вещами, но в первую очередь опять тем же азотом, потому что грибы... в отличие от растений, умеют разлагать отмершую органику и азот из нее получать.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».